В эфире «Радио Свобода». «Богема и свобода». Программа «Свобода в клубах» в Праге, в кафе «Каверня Млынска», в центре старого города, на острове Кампа. Это любимое место чешского художника и скульптора Давида Черны, провокатора, авангардиста. Он покрасил русский танк в розовый цвет и заставил ползать по пражской телебашне черных младенцев. Он поместил Саддама Хусейна в раствор с формальдегидом, повесил над Прагой Зигмунда Фрейда, разделил карту Европы по довольно обидным признакам, сделал ноги для немецкого автомобиля времен падения Берлинской стены. Черный мизантроп, сюрреалист, любимец европейской публики. Наш разговор происходил в те дни, когда Прага отмечала годовщину бархатной революции и выходила на демонстрации против политика президента Земана, поддержавшего Владимира Путина. По скайпу с нами на связи был славистый критик Томаш Гланц, ровесник Давида Черны и свидетель того, как жила чешская богема в конце 80-х и как формировался образ главного чешского художника нулевых. Если говорить шире, то какова была роль богемы в освободительном движении Восточной Европы? Радио «Свобода» в Млынской каверне на Кампе с художником Давидом Черной, наверное, самым известным человеком в мире арта чешского, европейского, по произведениям которого даже существует туристическая карта. Люди могут ходить и смотреть на волшебные произведения, например, на черных младенцев, которые ползают по телебашне на Жишкове, или наблюдать перевернутого коня в Люцерне. А почему вы выбрали это место? Почему вы говорите, что это ваша гостиная? У этого места есть особая атмосфера?
Здесь не курят, поэтому тут довольно приятная атмосфера. Курить можно в другой части этого кафе.
Можно мы вернемся к событиям 25-летней давности? Все-таки бархатная революция, отмечается юбилей. Вы можете вспомнить, каким вы были молодым человеком? Вам же было тогда года 22, кажется.
Помню, на ней было очень хорошо.
Я помню об этом очень хорошо. 22 года своей жизни я прожил при большевизме. Это были 22 года, которые я мог бы, наверное, прожить не при большевизме, если бы не было русских танков, которые приехали сюда и в 68 году изнасиловали эту страну, поработили ее и превратили в коммунистическую тюрьму.
Коммунистический криминал.
Вы ходили тогда на всякие демонстрации или вы занимались творчеством больше?
Конечно, я ходил на демонстрации. Диссидентом я не был, потому что был тогда молодым, но даже несмотря на это, в то время меня несколько раз вызывали на допросы в коммунистическую полицию. Поэтому я знал, что моя дальнейшая судьба — или тюрьма с наибольшей долей вероятности коммунистическая, или эмиграция. В то время я надеялся, что мне все-таки удастся эмигрировать. Пару раз они меня привлекали к ответственности за демонстрации, за разные вещи, начиная от хэппенингов и заканчивая тем, что мы с другом открыли частную галерею в Праге. Но в то время достаточно было просто иметь длинные волосы и появиться на улице. Полиция могла схватить и как минимум допросить. Коммунистический режим сводился к тому, что человек мог быть где угодно и за что угодно попасть в заключение. Это очень просто, так и было, и было бы хорошо, даже необходимо, чтобы люди осознали механизм коммунистического режима. Эта система работала таким образом, что, по сути, если речь не шла о члене партии, человеку в любой момент могли придраться и начать его преследование. Снова хочу подчеркнуть, что это был режим, который здесь существовал, но после 68 года он стал контролируемым чешской администрацией извне, потому что нельзя забывать о том, что эти люди были посажены на свои места русскими танками, которые приехали сюда, чтобы оккупировать эту страну.
Угу. Давид, можно представить, что было бы с вами и с вашими друзьями, если бы бархатная революция не победила?
Что я сказал? Будь бы мы скончили в криминале, а не в эмиграции.
Об этом я уже говорил. Мы бы оказались либо в тюрьме, либо в эмиграции, или даже, наверное, поначалу ненадолго в тюрьме, а потом быстро в эмиграции. С другой стороны, в 1989 году власти аннулировали мой заграничный паспорт из-за одной из акций. Мне инкриминировали 202-ю статью «Хулиганство». Поэтому во время «Бархатной революции» проходило следствие по моему делу. Меня де-факто обвинили в совершении уголовного преступления.
Де-факто перед судом, либо как бы сам обвиненный в стресснего чину.
С художником Давидом Черным в пражском кафе «Ковярня Млынская», с критиком Томашем Гланцем по скайпу из Берлина о чувствительности художника и ответственности гражданина. Томаш, Дэвид Черный говорит, что его жизнь научила прекрасному. Когда я спросила, были ли у него учителя, и из у кого и чему он учился. Вот из какого бульона он вырос, если можно так сказать, из какого художественного бульона, какими вы вообще были 25 лет назад? Что это была за среда?
Я помню Давида в 80-е годы, как он занимался любительским театром. Там я, собственно, с ним познакомился. Мы оба дублировали одну роль в таком подпольном театре нашего общего друга, который потом стал снимать экспериментальные фильмы и стал основоположником кинокомпании «Bullshit Film». И я думаю, что действительно в данном случае Давид Черный не заигрывает особенно и не преувеличивает, когда он говорит о таком начале достаточно самобытном и не связанном с авторитетами учителей, когда говорит в таком плане о начале своей карьеры, поскольку я тоже не вижу явных предшественников. Конечно, можно говорить о его такому уже легендарном, я бы сказал, фундаментальном оппоненте, каким, безусловно, является Милан Кнежак. Но я бы не сказал, что Давид является его учеником, хотя их столкновение в общественном пространстве, когда они судятся, когда они устраивали общественные конфликты публичные и очень громкие, это свидетельствует, конечно, и о особенной привлекательности этих двух выдающихся личностей. Но я бы не сказал, что он его ученик, но и других таких прямых предшественников действительно, мне кажется, назвать трудно, хотя и в области объекта, скульптуры, и в области, конечно, перформанса, и в области политического искусства есть в Чехии достаточно традиции, с которыми можно интерпретационно его искусство связывать, но так он действительно появился как-то сам по себе.
А можно сказать, что он политический художник или просто настоящий современный художник обязан быть хорошим политиком?
Но мне обе формулировки кажутся уязвимыми. Мне кажется, что Давид Черный, безусловно, художник с невероятным как бы чувством современности и конкретного контекста, в том числе политического. Но я не думаю, что это искусство политического жеста. Конечно, он 25 лет тому назад стал известен скульптурой «Кво Вадис». Это трабант на ногах, который был реакцией на перемещение граждан ГДР через Прагу с востока на запад. И это, безусловно, воспринималось как политический объект, но я в нем вижу гораздо более, ну, такой проницательной чувствительности к среде, к контексту и способность, безусловно, такой гиперболи, поскольку Давид художник громких жестов, поэтому многие критикуют его за такую конъюнктуру, за поверхностность этих жестов. Я бы очень осторожно относиться к этой критике, поскольку это проницательная чувствительность к настоящему моменту, во-первых, и во-вторых, к абсолютно конкретному контексту. Это в его случае что-то особенное, поскольку в многих случаях остаются такие знаки, которые и со временем не теряют свою такую актуальность, они не исчезают вместе с исчезновением того конкретного момента, как это доказывает та же скульптура Хловадис, которая до сих пор является выдающимся объектом современного искусства.
Существовала ли в 89 году уже скульптура, которая называется «Трабант», если я правильно помню, это автомобиль из ГДР, на котором люди пересекали границу, и это была такой автомобиль на ногах. Это такая любимая, в общем, тема теперь, и она была посвящена политическим беженцам из Восточной Европы. Вот когда она появилась? До революции или в момент...
Конечно, это было потом. Как что-нибудь подобное могло появиться до бархатной революции?
А как люди воспринимали ее? Вы помните свои первые?
Здесь я хотел бы уточнить, поскольку эти события я не называю революцией, а концом большевизма, хотя даже не окончательным концом, а частичной ликвидацией большевизма.
Как люди тогда воспринимали эту скульптуру на улицах? Вы помните первые реакции? Это, наверное, самая известная вещь того времени. Что сейчас с розовым танком? Танк, который вы покрасили в розовый цвет, потом его политики перекрашивали обратно, потом другие политики опять его красили в розовый цвет, и он куда-то перемещался. И где он сейчас? В каком-то музее или где-то в городе?
Танк в военно-техническом музее в Лешанах.
Он же слишком большой. Где он там стоит?
Я думаю, что для перевозки танка существует необходимая техника. Я его туда не отвозил.
С художником Давидом Черне в пражском кафе «Кавярня Млынска», с критиком Томашем Гланцем по скайпу из Берлина. Все о розовом танке и автомобиле на человеческих ногах. Если говорить о времени, о контексте, давайте поговорим немного о розовом танке. Это, наверное, работа, которой он стал известен не только в Чехии, но и во всей Европе. Это история, когда он с товарищами перекрасил танк в розовый цвет. И, кстати говоря, существует легенда, что он это сделал для того, чтобы понравиться своей девушке или там одной из девушек, которая... была в его компании. Но почему эта символическая история, этот перформанс, самый известный, я бы сказала, почему его бесконечно перекрашивали, почему его куда-то перемещали, он сейчас в каком-то музее находится? В чем тут загадка?
Ну, я не вижу никакой загадки. Вижу такую достаточно все-таки, надо сказать, хотя это патетически будет звучать, гениальную находку, гениальную провокацию, которая приобрела эстетическую ценность, которая связана и с историей художественного активизма, перформанса. Это были люди, которые действительно вышли на площадь, единственный советский танк во всем городе, который являлся общественным памятником, просто перекодировали, даже не уничтожили, даже ничего не написали, а просто перекодировали его этой розовой краской. Это, конечно, находка, которая в 91 году вряд ли могла быть придумана и сделана более остроумно и более как бы современно. Но и потом, как всегда в подобных случаях, какая-то маловероятная цепочка случайности, когда к тому времени действительно юный чехословацкий уже свободный парламент оказался настолько игривым и настолько как бы амбивалентным в своих политических взглядах, что сами депутаты решили вернуть танку его достоинство, вернуть ему его зеленый военный, его военную краску. Потом другая группа уже депутатов, которые вышли из диссидентских кругов, частично из андерграунда, пошла опять как бы возвращать розовый цвет, автором которого был Давид Черний. Это вся карнавализация политической жизни, которая тогда стала возможной, она еще в связи с тем, что президентом был Вацлав Гавел, сам человек как бы театральный, с огромным пониманием для перформативности и политики, и для связи перформанса художественного с политическим и общественным. Эти все обстоятельства, они привели к тому, что розовый танк действительно стал таким знаком как бы этой юной, какой-то игровой, веселой демократии в Чехословакии. И это, конечно, знак, который не исчерпывает далеко все, что тогда происходило. Но этот знак, он оказался очень, очень продуктивным, и мне кажется, для имиджа молодой тогдашней чехословацкой демократии очень, очень каким-то продуктивным и полезным.
Год, по-моему, назад на Вльтаве стояла такая рука с таким поднятым пальцем яркого синего цвета напротив града. Вы Зиману показывали этот палец? Чешской политики? Кому?
Было то смирование на Земана.
Это предназначалось Милошу Земану, а одна из причин – его невероятно интенсивные усилия попасть в определенную телесную часть другому известному московскому правителю.
Иному истому московскому владце.
Два вопроса. Опять же, где сейчас этот палец? И второе, чтобы Давид Черный показал русским политикам? Показал бы он, например, Путину такой палец, если бы представилась возможность?
Честно говоря, моя фантазия не настолько буйная, чтобы я мог представить себе то, чего он заслуживает.
То, что бы себе заслужил.
Что вы думаете о том, что происходит на востоке Украины сейчас? Очень много людей по-разному к этому относятся. Я знаю, что некоторые чехи одобряют действия Путина, а другие против. Люди в Европе боятся так называемого украинского национализма. У вас есть какое-то представление о том, что там происходит?
Так я часто...
Я не знаком ни с кем из той части чешского общества, которая поддерживает оккупацию Украины России. Но в то же время признаю, что я не знаком с избирателями Земана. Я уверен лишь в том, что они существуют. А если вы спрашиваете мое мнение, то если какая-либо страна оккупирует другую страну, так это оккупация. А что касается моего мнения по поводу оккупации одной страны другой, то на этот вопрос я ответил в 10 предыдущих ваших вопросах.
Вы в своих интервью говорите, что вы не политический активист. Но каждое ваше высказывание будоражит общество. Причем будоражит не только Чехию, но и теперь Европу. Я, например, вспоминаю, когда Чехия председательствовала в Евросоюзе, проекции с культурами, которые символизировали разные государства. В общем, очень ироническим образом. Там Чехия вообще бегущей строкой была показана. Болгария представляла собой там инсталляцию из турецких унитазов и страшно обиделась. В общем, там был такой политический скандал. Где граница между миром художника и миром гражданина? Она как она устроена?
Я думаю, что общан, каждый человек бы сумел стараться о...
Я думаю, что гражданин должен быть гражданином, а каждый человек должен заботиться о сути вещей, о политике, потому что все мы живем в полисе. А потому это ответственность каждого. Каждый должен иметь возможность высказать свою точку зрения, хотя он может ей не воспользоваться, но, как минимум, это должно происходить во время выборов. Человек должен хотя бы заботиться о том, что называется стандартная гражданская активность. Я же иногда высказываюсь средствами художественными. Я скульптор, а не литератор или певец протеста, поэтому и высказываюсь доступными мне средствами.
Протест, а не цениго. Так же себя отжил своими простецкой.
Мне кажется, что гражданин должен хотя бы чуть-чуть вести себя по-граждански, по логике вещей. Если он является гражданином и частью полиса, ему, кроме всего прочего, стоило бы обращать внимание и на политику.
Давид, вы когда-то сказали, что хороший коммунист — это мертвый коммунист. Если я правильно вас цитирую, правильно помню, в 2005 году, когда вы делали проект памятника Победы во Второй мировой войне, и тогда это, в общем, тоже общественностью было воспринято, что, по-моему, даже ваш проект не приняли. Почему вы считаете, что, если, опять же, если я правильно цитирую, почему хороший коммунист — это мертвый коммунист? Вашу семью лично касались репрессии советского времени? Или это просто, ну, такое понимание свободы ваше?
За это вытащение трошку из контексту, потому что...
В первую очередь, это немного вырвано из контекста, потому что эту фразу я употреблял в анекдоте о генерале Кастро. Это парафраз на фразу Кастро. Во-вторых, это было в совершенно ином контексте. Однако хочу обратить внимание, что мои взгляды крайне антилевые и антикоммунистические, но не потому, что моя семья подвергалась каким-либо преследованиям. Она была под давлением, как и все остальные, кого преследовали таким образом, что сюда приехали русские танки, изнасиловали и поработили это общество. Это произошло таким образом, что поколение моих родителей не могло путешествовать, ни на что не имело права и прожило лучшие годы своей жизни в клетке, размещенной в зоопарке, которая появилась из-за коммунизма и коммунистических русских танков.
С художником Давидом Черным в пражском кафе «Ковярня Млынска», с критиком Томашем Гланцем по скайпу из Берлина о чувствительности художника и ответственности гражданина. Вопрос, может быть, это просто, как левые говорят, да, это плохая русская практика была, а другие европейцы могут сделать хороший коммунизм.
Я так не думаю. А если тут вдруг захочет возникнуть добрый коммунизм, я буду, надеюсь, на другом континенте. Для меня коммунизм – самое большое зло.
Томаш, а Чехия сейчас празднует 25 лет бархатной революции. Я спросила у Давида, каким он был в то время, но как он принимал участие в этих событиях, он как-то даже рассердился и говорил о том, что он просто против коммунизма. Вот он очень коротко сказал, что его дико раздражал коммунизм. Можно вспомнить немножко... Действительно, вы же были совсем молодыми людьми. А как это все происходило на пражских улицах? И какую роль играли люди творческие в этих событиях?
Ну, очень большую роль во время уже тех событий, которые называются поэтически бархатной революцией, большую роль действительно на уровне риторики этого движения, этих событий, играл такой городской фольклор, когда это немножко сейчас мне напомнила российская история с Павлом Арсеньевым и с его лозунгом «Вы нас даже не представляете», когда в протестном движении в России тоже очень поднялся уровень как бы вербального такого фольклорного, городского фольклорного творчества. Тут есть очевидная связь с тем, что происходило на демонстрациях в 1989 году. Там вот эта составляющая, которая носила такой игровой перформативный характер, она, если это сопоставить, я не знаю, например, с движением польской солидарности, думаю, гораздо было сильнее. Это не хуже, не лучше. Я не придаю этому никаких оценочных характеристик. Но эти стишки, которые были во всех походах, на станциях метро, на улицах, лозунги, которые характеризовали, как бы кодировали всегда какую-то небольшую часть демонстрации или какого-нибудь шествия, или какого-то сборища где-то на Вацлавской площади или в другом месте. Это было что-то очень характерное, жесты такие перформативные и театральные, собственно, жесты уже в чешской как бы социальной истории с стало таким нарицательным, например, звук ключей, да, звенящих ключей, которые люди, тысячи людей доставали из карманов эти ключи, как бы, и очень простым театральным каким-то жестом давали понять, что уже все как бы надо что-то изменить. То есть то мне запомнилось, это очень мощная составляющая, такая перформативно-фольклорная, я бы сказал.
Давайте спросим по поводу вчерашней демонстрации, то есть демонстрации 17 ноября, демонстрация на народной тшида, и потом на граде.
Земан не является представителем доброго коммунизма. Если он и является представителем чего-то, так старых добрых коммунистических кадров, которые он очень любил. Я думаю, что ни у одного меня есть серьезные подозрения, что речь идет не только о чешских коммунистических кадрах. Я вечером ходил на Национальный проспект.
Красные карточки видел?
Я видел красные карточки, были великолепные.
Это прекрасный перформанс. В общем, я бы сказала, мило сердце у современного художника.
А еще я обратил внимание, что в России Земана представляют как диссидента и борца против коммунистического режима. Мне это кажется чересчур невероятной иронией.
Художник Давид Черный в пражском кафе «Каверня Млынская», критик Томаш Гланц по скайпу из Берлина о творческом методе Давида Черны. Можно тогда мы поговорим еще об одной символической скульптуре? Я имею в виду лошадь перевернутую, на которой Вацлав сидит. Это тоже про власть или это про, не знаю, про религию, про чрезмерную символическую любовь людей к этим большим статуям правителей, которые стоят во всех городах, наверное, всего мира на этих лошадях?
Я бы так не сказал. Скорее, это был момент, являющийся поэтически выраженным скепсисом через 10 лет после почти полного конца большевизма. Но сегодня это объяснение уже недействительно, так как не стоит лгать самим себе, ведь сегодня кажется, что большевизм не исчез. Исчез такой себе почти большевик. Побег в объятия Москвы меня ужасает.
Томаш, я думаю о Давиде Черне даже не столько в пластическом контексте, точнее сказать, и в пластическом тоже, и в смысле среды. Это очень точное замечание. Он замечательно вписывает свои работы еще и в городскую среду. Я думаю о чешской литературе. Я думаю о юморе и сюрреализме Чехов. Я думаю о вашем великом режиссере Яне Швангмайере. А вот сюрреалист ли он? И права ли я, что таким образом выражается чешский характер, художественный характер? Я, например, и Грабола вспоминаю, когда вижу его работы. Вот эта склонность к тонкому абсурду, к тонкому юмору и абсурду.
Я думаю, с одной стороны, эти ассоциации верные, и с другой стороны, надо с ними обращаться осторожно, поскольку традиция эстетики сюрреализма в чешской культуре носит абсолютно определенный точный характер. Это традиция, которая идет от сюрреалистической группы, которая была основана в 1934 году. Она продолжается в творчестве Братислава Фенбергера после Второй мировой войны и группы сюрреалистов, которая сформировалась сразу после Второй мировой войны, которая никогда не прекращала свою деятельность. В итоге то, что у нас есть самое известное из этой линии в настоящей современной культуре, это упомянутый уже Ян Швангмайер, кинорежиссер. То есть это традиция, у которой есть своя континуальность, и эстетика которой разрабатывала достаточно последовательно результаты этой эстетики, печатались в самиздате, печатались в журнале «Аналогон», который выходит до сих пор. И Давид Черни, безусловно, не принадлежит как бы к группе этих чехословацких сюрреалистов, что, конечно, не означает, что его творчество лишено некоторых аспектов сюрреализма, как это прозвучало в вопросе. А что касается чешской какой-то культурной или национальной идентичности, то там опять, с одной стороны, действительно, как бы Давид Черни работает, он прямо тематизирует эту национальную идентичность, вспомнил его фигуру святого Вацлава, которая сидит на лошади, как бы на животе лошади, не знаю даже, как это точно описать для тех, кто этот объект не знают. В конце 90-х годов Давид Черни рядом с Вацлавской площадью повесил свой собственный вариант святого Вацлава на лошади, где, однако, лошадь как бы висит вниз головой, вверх ногами, и святой Вацлав сидит, соответственно, на ее животе. То есть можно сказать, что художник неравнодушен к национальным мифам, но, с другой стороны, он является одним из немногочисленных современных чешских художников, который прекрасно вписывается в интернациональный контекст, и который эту как бы локальную культуру и, скажем, такое национальное ограничение культурного творчества очень жестко и очень, я бы сказал, нагло критикует, и в этом его достоинство и его заслуга. Так что в этом плане он как бы и такой античешский художник, но тем самым, безусловно, опирается на традиции, которые идут и от Граба, и от сюрреалистов.
Вообще, ваши работы полны невероятного юмора. Мне кажется, что нравятся они людям с чувством юмора. Это какая-то огромная насмешка над нашим миром и одновременно затрагивание очень важных каких-то вещей для всех людей. А в жизни человек, Давид Черни, он склонен к юмору или он склонен к мрачному пессимизму?
Юмор я, конечно же, люблю, но его все меньше и меньше. Достаточно посмотреть вокруг.
Как все подивиться на днешек?
Откуда эти образы? Вот мне ужасно интересно, как это все придумывается. Вы сначала видите эти объекты, эти скульптуры, из какой зоны вообще все это приходит? Вообще, моя любимая, конечно, работа – это «Младенцы на телебашне». Она фантастическая. Она для меня вообще символ, может быть, вообще искусства 20 века.
Я думаю, что...
Надеюсь, что это элементарная заслуга интеллекта.
Элементарная заслуга интеллигенции.
А что вы думаете о докторе Фрейде? Почему вы его повесили?
Тоже своего рода скепсис.
Но, тем не менее, это ведь не Карл Маркс висит у нас повешенный, не Карл Маркс, и не Ленин, и даже не Сталин, которому вы череп и кости когда-то нарисовали.
Я бы ничего не хотел делать с вами упомянутыми. Они меня не интересуют, они интересны только с точки зрения негатива. По сути, как часть зла. Одного практикующего зла и одного активно осуществляемого зла.
Активнее провозванного зла.
А доктор Фрейд, значит, все-таки не злой символ.
Это вообще не злой символ.
Что вам не нравится в нем? Почему вы его повесить решили? Или это шутка и игра с его идеями?
Ведь я с ним поступил очень хорошо. У него рука в кармане, и он висит на второй. Это совсем не негативный образ. Это абсолютный позитив.
Она просто позитивнее.
Я думаю, что да, но я просто видела две версии на фотографиях. На одной он висит, как бы держась рукой, да. Да, он держится за, видимо, за краешек сознания, за краешек ума.
Я бы сказал, что эта ситуация – неравновесное положение.
Художник Давид Черни в пражском кафе, каверня Млынска, критик Томаш Гланс по скайпу из Берлина. О парадоксальном мышлении художника и публики. Как пражане сначала воспринимали черных младенцев, которые появились на телебашне? Мне кажется, вот это самый вызывающий проект Черни, вызывающий просто в силу того, что он виден отовсюду, и что это теперь уже туристическая достопримечательность. Какие-то смелые люди, я имею в виду городских чиновников, которые разрешили это сделать, это же вообще невероятная история.
Это, конечно, было воспринято не только с восторгом, но и с, скажем, ненавистью. Это история, которую мы знаем из разных стран, из разных контекстов по отношению к каким-то необычным произведениям современного искусства. Что более интересно и более показательно, что что Давид Черный вызывает такую очень реакцию не только у прохожих, как бы у жителей города, которые не обязательно интенсивно вникают в какие-то нюансы современного искусства, но и среди самой этой художественной среды у Давида положение очень неоднозначное. Мне кажется, что это тоже говорит скорее в пользу такой продуктивности его приемов, но он среди своих коллег, конечно, является в том числе и красной тряпкой, именно в силу своих приемов, которые, надо сказать, для чешского искусства не очень являются обычными. Хотя, мне кажется, если говорить о его связи с его вестником и вообще одним из интернационально самых успешных на сегодняшний день художником чешским Криштофом Кинтерой, то у них есть и много общего, хотя не исключаю, что ни один из них не согласился бы такой тезис подтвердить.
Я все время спрашиваю, где объекты Давида Черная? Вот был еще такой автобус, который был в Лондоне в 2012 году и сделан к Олимпиаде. И этот автобус отжимается, он как-то вот так. И добрые люди мне сказали, что он находится возле Министерства финансов или возле офиса Бабиша, который его то ли выкупил, то ли...
Это перед офисом Бабиша.
Как это все получилось? Вот Бабиш человек, который
офицер. Бабиш заплатил выработку этой сухи.
Бабиш оплатил изготовление этой скульптуры, но не заплатил мне гонорар. Где-то писали, что он купил у меня эту скульптуру, но на самом деле он у меня ее не купил. Он со мной никаких договоров купли-продажи не подписывал. Но не в этом суть. Просто такой была изначальная договоренность. Ничего плохого в этом нет. Мы так договорились.
Не о том, чтобы...
У Давида нет учеников и нет последователей?
Ой, а никого не учим.
А... Учителя у вас были? Кто? Кто вас учил? Кого вы любите?
Его.
Понятно. Если говорить о ваших последних скульптурах, ну или там одни из последних, это, ну то, что я видела, такая огромная человеческая голова из металлических пластин, народная тшида, которая как-то движется специальным образом. Это мне вот как-то очень интересно, как это технически устроено. Кто ей управляет?
Она начинена внушительным количеством относительно изощренной технологии.
Слушайте, а вы учились вот этому инженерному делу, или вы привлекали каких-то людей, компьютерщиков, которые это все руками умеют делать?
Я мам повернее слушный технический бэкграунд.
Я довольно неплохо технически подкован. Выпускные экзамены я сдавал по специальности электроника, а недавно получил удостоверение пилота транспортного самолета. Но, несмотря на мои познания в технике, сам я не проектирую движущиеся скульптуры, это делает проектное бюро. Я сотрудничаю с проектными и конструкторскими бюро, которые делают техническую часть работы.
Вопрос интересный. А куда вы летаете? И как сам водит самолет?
Я довольно давно начал летать на планере. Тогда казалось, что единственная возможность преодолеть границу – это полет на планере. Поэтому я летал с детства. Из-за того, что в этой стране человек никогда не знает, когда с востока снова приедут танки, я себе говорю, что лучше иметь самолет, а когда настанет черный день, то на нем улететь.
Давид, вы свои сны помните? Любите сны смотреть?
Иногда поутру такое случается, в зависимости от того, насколько депрессивной была ночь.
Какой-нибудь сон был у вас, о котором вы можете рассказать? Может быть, последний, не знаю, о чем?
Есть несколько снов, которые я помню так хорошо, как будто я это пережил на самом деле. Но, как нам хорошо известно, сон можно запомнить только в том случае, если его кому-нибудь другому рассказать, иначе его моментально или очень быстро забываешь.
А можно я попрошу какой-нибудь сон рассказать? Это можно?
Они часто летательные.
А это полет над городом, над морем, над миром?
Я в том сну...
Во сне? Нет, в реальности. Над городом.
Это Прага или какой-то идеальный город?
По-разному. Да нет, нет, чаще всего. Какая разница? Это какая-то глупость, сны, соль.
Нет, нет, я тоже летаю во сне, и у меня бывают иногда совершенно вот какие-то пейзажи, которых я никогда не видела. И города, в которых я никогда не была. Но самое интересное, что в половине случаев оказывается, что я потом оказываюсь в том городе, который я видела во сне. Я спрашиваю об этом, потому что ваши работы мне напоминают что-то от сновидений. Правда?
Конечно же, я не использую никаких образов, увиденных во сне. Речь идет об аналитическом и синтетическом процессе.
А что вас вдохновляет? Не знаю, книги, кино, люди.
Кино, книги, все надоело.
Что вот сейчас, вот сегодня, вас больше всего сердит?
То, что сюда приедет Путин.
А что вы можете сделать, чтобы он не приехал?
Я думаю, что уеду, чтобы не присутствовать при этом позоре.
Вопрос серьезный. Если вы захотите, вы можете не отвечать, но вам трудно живется? Вам жизнь мешает? Или все идет легко?
Хочу ли я от него побыстрее избавиться или как? Это довольно интересно.
Давид, вы себя чувствуете знаменитым? Знаменитым европейским художником?
Я такими категориями даже не мыслю.
В каких тогда? Как вы себя определяете?
Сейчас как слегка уставшего человека, немного разочарованного человека, которого ждут впереди экзамены Instrument Flight Rating. Даже не знаю, что еще к этому добавить. Это такой специальный экзамен в рамках моей пилотной лицензии.
А что бы пожелал сам себе художник Черный?
Ну, это интересно, наверное, способность чувствовать удовлетворенность.
Если есть представление о чешском характере, вообще правда ли это, что есть какой-нибудь специальный чешский характер?
А нам всем я бы, конечно, пожелал избавиться от иго, которое хрюкает в Пражском граде.
Давид Чех, вот про чешский характер, если спросить, существует ли чешский характер, насколько он похож на типичного чеха? Мы представляем его себе по Богумилу Грабулу, например. Это человек, который сидит в пивной, философствует и изобретает какие-то удивительные вещи.
Конечно, отчасти так и есть. Свое происхождение мы не выбираем, поэтому частью собственной жизни является и то, что человек склонен к рефлексии. Есть часть, половина общества, которая выбрала человека, сидящего сейчас в Пражском граде. Я могу много раз повторять, что к ней не принадлежу, но бесспорно определенная часть этих генов, к сожалению, находится и в моей крови.
Художник Давид Черный в пражском кафе «Каверне Млынска», критик Томаш Гланс по скайпу из Берлина. У Давида Черный как машине культурного производства. Потому что у меня последний вопрос. Черный, как, так сказать, культуртрегер, как менеджер культуры, я имею в виду галерею Meat Factory, к организации, которую непосредственно руку приложил, или Центр Макс, где его работы выставлены. Это какой-то контекст современного искусства, который он хочет для Праги создать, международный? Зачем ему это нужно?
Ну, безусловно, это и площадка для него самого, и для его друзей, и для такой интернационализации чешского искусства. Конечно, из его поколения мало кто делал для интернационализации современного чешского искусства так много, как он. Он это не обязательно делает в роли какого-то арт-менеджера. Это скорее с легкой руки человека, который сам просто находится в разных контекстах не только в Чехии, но и за границей, и в Европе, и в Соединенных Штатах. Так что тут я не вижу никакой такой институционализации, которая была на что-то конкретное направлено, на какой-то манифест, на какую-то одну группу и одну цель. Но то, что он в этом может сыграть положительную роль в процессах такой интернационализации, чешской художественной ситуации, в этом я особенно не сомневаюсь. И МИД-сектор, кстати, является доказательством того, там уже и российский куратор Андрей Ерофеев устраивал свою выставку, и там это одно из мест, где в Праге действительно происходит некая деятельность, которая вполне сопоставима с тем, что творится на аналогичных площадках в Берлине или в Лондоне.
Вы человек богемы, и в то же время человек достаточно организованный, насколько я понимаю. Я имею в виду существование центра ДОКС и существование МИД-фэктори, вот этих культурных организаций, к которым вы как-то руку приложили. Это зачем? Это вот зачем это было сделано? Почему нельзя успокоиться только на своем творчестве?
К этой организации мам троху встак, потому что я не заложила верюи.
К этой организации я имею самое прямое отношение, потому что я основал ее и являюсь ее руководителем, так и есть. Но скорее это является частью, как говорится, гражданской ангажированности, потому что когда я вернулся из США, то понял, что здесь очень не хватает такого рода институции. Тогда я решил ее основать. Мне кажется, что так же, как до недавнего времени здесь не хватало чего-нибудь напоминающего арт-центр ДОКС, основанный Леошем Валкой, здесь не было и студийной программы для художников из-за рубежа, чтобы они могли приехать в Прагу, увидеть этот город не как обычные туристы и привнести что-то новое извне.
А чего сами импортировать нечто звонку?
Как вы думаете, в России многие люди вообще не читают современное искусство, не могут его понять, и оно вообще маргинализовано. Что европейцы и чехи думают про это? Есть ли у вас, например, поклонники Яры или, наоборот, дикие критики?
Ну, вообще, я вам спустю критику.
Конечно, у меня много критиков, за последователями я не слежу. Наверное, так и есть. Это скорее относится к области современного дискурса, или это даже своего рода отклонение от этого дискурса. Я думаю, что скоро все вернется на круги своя.
А я думаю, что это спадет спадки.
Да, это у меня последний вопрос. Есть такое представление, что народы ответственны за своих правителей. И есть критики этого представления. Так вот, как по-вашему, русские ответственны за Путина? И чехи за Земана сейчас. И если да, то в чем эта ответственность состоит?
Ну, та ответственность в том, что зволили того, кого зволили. Ано.
Ответственность заключается в том, что выбрали того, кто победил на выборах. Да, мы слеплены из генов и из какой-то культурной образованности или ее отсутствия. Результатом этого должно быть то, что называют национальной элитой, и часть этой элиты должна была бы быть их лидерами. Потому что наша национальная элита частично была уничтожена, поэтому не стоит удивляться, что результат таков, каким мы его видим. То есть в результате наши политики довольно неумелы, а президент ужасен. А ответственность, конечно, как я уже говорил, отчасти в каждом из нас.
Že máme poměrně dost špatný politiky a příšerního prezidenta. A ta odpovědnost je samozřejmě, jak jsem říkal, částečně asi ve všech nás.
К этой передаче есть постскриптум. Томаш Гланц, постоянный комментатор «Радио Свобода», специалист в области европейского модернизма и русского авангарда, неоднократный гость программы «Свобода в клубах». Будучи директором Чешского культурного центра, Томаш привозил в Москву главных героев чешского андеграунда, музыкантов и поэтов. Вот архивный фрагмент разговора с поэтом Мартином Яроусом, легендарным Магором-психом, ныне покойным. Запись 2009 года. Иван Мартин Яроус, Магор, пан Яроус. Почему вы получили прозвище «псих»?
Так мы жили на начале 70-х лет, наша сплочность.
Но мы же жили в начале 70-х годов. Наше общество называлось, ну, Шижовницкое — это место, названное по имени крестоносцев, а мы назывались «Школа чистого юмора без смысла». Жили мы очень весело. По контрасту с так называемой нормализацией, которая началась после приезда оккупационных войск. Я немножко отвлекусь. О вине России по отношению к нам – это неправда.
Нас не оккупировала Русская, а Советский Союз.
Оккупировала нас не Россия, а Советский Союз.
Это великий раздел.
А это огромная разница.
Надо бы собраться к тому психу.
Но теперь, возвращаясь к этому моему прозвищу, что я псих.
Это сплочности независимо на...
В этом обществе, независимом от все более тяжелой политической атмосферы, Мы все время устраивали какие-нибудь безумные действия. И мой друг Евжен Брихциус в этом отличался еще от всех нас. И он все время говорил, какой же он псих. И мне это слово «псих», которое по-чешски звучит как «магор», понравилось. И я стал им подписывать свои выходившие в самоиздате статьи. То есть я принял это прозвище как свое.
О безумии, о темпераменте, о том, что заставляет поэта, писателя сопротивляться обществу во всех его проявлениях инерции, глупости, что заставляет поэта и писателя это общество будоражить их. А вот теперь бы я хотела попросить Ивана Мартина Яроуса прочесть стихи.
Амал рекой, там се вари вода, не вин чи, тим, же тебя забили, нас не зничи. Tam se vaří nebe, nevím čí, tím, že tě KGB zabilo, nás nezničí. A rajčata budu pěstovat za tebe, dokud mě nezabijou taky. Ale tím, že mě zabijou, nás nezničí. V nebeském Jeruzalémě se spolu budem učit hrát na elektrickou kytaru, která zničí sovětské panství, jak si sám řek, jak víš.
Томаш Гланс прочтет перевод.
Амальрику, закипает вода, чья, почем знать, хоть тебя и убили, нас не доконать. Закипает небо, чё, почем знать, КГБ тебя убило, но нас не доконать. Буду грядку за тебя поливать, пока не убьют и меня, но хоть и убьют меня, нас не доконать. В небесном Иерусалиме мы будем учиться играть на электрогитарах, которые доконают советы, как ты говорил, как ты знал.
Когда я написал эти стихи,
Амальрико,
если вы помните, убили по дороге в Мадрид, где проходила эта мерзкая хельсинская конференция. Амальрико убили на шоссе, выехал на встречную грузовик, а мне все говорили, а какие у тебя доказательства, что его убило КГБ? А я только засмеялся, я говорю, а какие у меня тут могут быть доказательства? Вот именно, что КГБ все делает как следует, и если нет доказательств, это и есть доказательства. Поэт, у него есть интуиция. Но, в общем, я любила Амальрика. Какая же тут гражданская позиция?
Иван Мартин Яроу, спасибо. Томаш Гланц.
Хочу дополнить как бы в защиту того, казалось бы, абсурдного высказывания Яроуса по поводу его политических позиций. У него с человеческой точки зрения абсолютно безупречная позиция. Это факт из контекста его биографии. Это великая биография. Но она, конечно, связана косвенно с его творчеством. Как история андерграунда, как социального явления, связана с поэтикой того времени. Поскольку если посмотреть на этот чешский андерграунд, который Яроус любит, там таких людей, как он, которые останутся в истории чешской и европейской литературы, очень немного. И это не делает силу этого социального явления слабее.
Спасибо Томашу Гланцу. «Свобода в клубах в Праге» с художником Давидом Черной и критиком Томашем Гланцем. «Богема и свобода». Вела программу Елена Фанайлова.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».